Глава 27. Даллас. Черноводный залив был покрыт крупной зыбью с белыми барашками. Черная бета шла вместе с приливом, щелкая парусом при каждой перемене ветра. Дух и леди Мария двигались следом не более чем в 20 ярдах друг от друга. Даллас гордился, что его сыновья так хорошо держат строй. Боевые рога взревели за морем, словно чудовищные звери, перекликаясь от корабля к кораблю. «Спустить парус!» — скомандовал Даллас. «Опустить мачту! Бери за весла!» Гребцы бросились по местам, расталкивая солдат, которые мешали всюду, где бы ни стояли. Сир Имри приказал войти в реку на веслах, чтобы не подставлять паруса скорпионам и огнеметам на стенах Королевской гавани. К юго-востоку от себя Даллас видел ярость. Она тоже спускала свои отливающие золотом паруса с коронованным оленем Баратеонов. С ее палубы Станис Баратеон 16 лет назад командовал высадкой на Драконий Камень, но теперь он выступил во главе сухопутной армии, вручив ярость и командование флотом брату своей жены Сиру Имри, который примкнул к нему штормового предела вместе с лордом Алистером и всеми прочими флорентами. Даллас знал ярость не хуже, чем собственные корабли. Палуба над 300 ее весел полностью предоставлена скорпионам, а на корме и на носу верхней стоят катапульты, способные метать бочки с горящей смолой. Грозный корабль и очень быстроходный, хотя сир Имри немного застопорил его, нагрузив до отказа рыцарями и латниками в доспехах. Рога на ярости запели снова, подавая команды другим кораблям, и Даллас ощутил зуд в отсутствующих пальцах. «Весла на воду!» — прокричал он. «Строй держать!» 100 весел упали на воду и забило барабан мастера. Он стучал медленно, как большое сердце, и 100 гребцов двигали веслами в лад ему, как один человек. У духа и леди Марии тоже отросли деревянные крылья. Все 3 корабля согласно пенили воду. «Тихий ход!» — скомандовал Даллас. Серебристая гордость Дрифтмарка, лорда Вилариона, заняла свою позицию с левого борта от духа, и дерзкий смех был на подходе. Но ведьма только-только спустила весла на воду, а морской конь еще возился с мачтой. Даллас посмотрел на корму. Да, там, на юге, может быть только меч-рыба, отстающая, как всегда. Она имела на борту 200 весел и самый большой на флоте таран, но ее капитан вызывал у Даллоса серьезные сомнения. Солдаты на разных кораблях перекликались, подбадривая друг друга. Им надоело быть балластом всю дорогу от штормового предела, и они рвались в бой, уверенные в победе. Эту уверенность разделял с ними лорд-верховный адмирал, сир Имри Флорент. 3 дня назад, поставив флот на якорь в устье путеводной, он собрал своих капитанов, чтобы объяснить каждому его позицию. Даллосу сыновьями назначили места во 2-й линии наступления, на передовом крае опасного правого крыла. «Почетное место», — заявил Аллард, радуясь случаю проявить себя. «Гибельное», — заметил отец, и сыновья, даже юный Марик, посмотрели на него с жалостью. «Трусит луковый рыцарь», — читал он в этих взглядах. В душе он так и остался контрабандистом. Что ж, последнее он готов был признать. Сивард звучит по-господски, но в глубине души он по-прежнему Даллас с Блошиного конца, вернувшийся в свой родной город на 3 высоких холмах. В парусах, веслах и берегах он смыслит больше всякого другого в 7 королевствах, и за плечами у него немало рукопашных схваток на мокрой палубе. Но в битву такого рода он вступал боязливо, словно девушка. Контрабандисты не трубят врага и не поднимают флагов. Почуяв опасность, они ставят паруса и мчатся прочь быстрее ветра. Будь он адмиралом, он все бы сделал по-другому. Для начала послал бы вверх по реке несколько самых быстрых кораблей и посмотрел бы, как их там встретят, а не ломился бы, очертя голову. Когда он предложил это сиру Имри, лорд-адмирал вежливо поблагодарил его, но в глазах его Даллас благодарности не увидел. «Кто этот трусливый выскочка?» — вопрошали они. Не тот ли, который купил себе рыцарство за кучу лука? Имея вчетверо больше кораблей, чем юный король, сир Имри не видел нужды в обманной тактике. Он разделил флот на 10 линий, по 20 кораблей в каждой. Две первые пойдут вверх по реке, чтобы уничтожить маленький флот Джоффри. «Мальчишкины игрушки», как выразился сир Имри, заслужив смех своих знатных капитанов. Последующие высадят под городскими стенами лучников и копейщиков, и лишь тогда присоединятся к сражению на реке. Более мелкие и тихоходные корабли, замыкающие порядок, будут переправлять с южного берега войска Станиса под защитой Саладора Саана и его лисенийцев, которые останутся в заливе на случай, если у ланнистеров есть еще корабли, скрытые вдоль побережья и готовы ударить неприятелю в хвост. По правде сказать, сир Имри спешил не без причины. Ветры были немилостливы к ним во время перехода от штормового предела. Они потеряли две барки на скалах залива Губительные Валы в самый день отплытия. Недобрый знак. Одна из мирийских галей пошла ко дну в Тарском проливе. При входе в глотку их застал шторм, разметав флот по узкому морю. Они собрались вновь под защитой крюка Масси в более спокойных водах Черноводного залива, потеряв много времени и 12 кораблей. Станис должен был добраться до Черноводной еще несколько дней назад. Королевский тракт ведет от штормового предела прямо к Королевской гавани. Это гораздо короче, чем плыть морем, а войско его состоит в основном из конницы. Ренли, сам того не желая, оставил брату в наследство около 20 тысяч рыцарей, легкой кавалерии и вольных всадников. Сам переход отнял у них мало времени, но закованные в броню кони и 12-футовые копья – плохая подмога против глубокой реки и высоких городских стен. Станис со своими лордами давно уже, по всей видимости, разбил лагерь на южном берегу Черноводной и кипит от нетерпения, не зная, куда подевался сир Имри со своим флотом. Два дня назад у скалы Мерлинга с кораблей было замечено несколько рыбачьих лодок. Рыбаки обратились в бегство, но их переловили одного за другим. Ложка победы – как раз то, что нужно, чтобы успокоить желудок перед боем, – весело объявил сир Имри. У людей появляется желание получить порцию больше. Но Давоса больше интересовало то, что показали пленные относительно обороны Королевской гавани. Карлик строил какое-то заграждение, чтобы запереть устья реки, но рыбаки расходились во мнениях о том, закончена эта работа или нет. Давос про себя пожелал ей успешного завершения. Если река будет закрыта для них, сиру Имри ничего не останется, как остановиться и подумать. Над морем стоял шум. Крики, рога, барабаны и флейты смешивались с плеском нескольких тысяч весел. «Держи строй!» — крикнул Давос. Налетевший ветер рванул его старый зеленый плащ. Куртка вареной кожи и круглый шлем — вот и все его доспехи. В море стальная броня может погубить человека с той же вероятностью, что и спасти. Сир Имри и другие знатные капитаны не разделяли его взглядов и сверкали, расхаживая по своим палубам. Ведьма и морской конь заняли свои места, как и красный коготь лорда Селтигара. Справа от Аллардова и леди Марии шли еще три галеи, отнятые Станисом у злосчастного лорда Сангласа. Благочестие, молитва и вера с лучниками на борту. Даже меч-рыба подходила на веслах и под парусом, переваливая среди крепнущей зыби. «Корабль с таким количеством весел должен двигаться гораздо быстрее», — неодобрительно подумал Давос. «Все из-за тарана. Он слишком велик и нарушает его равновесие». Ветер дул с юга, но поскольку они шли на веслах, это не имело значения. Они движутся вместе с приливом, но ланнистерам будет благоприятствовать речное течение, быстрое и сильное там, где Черноводная впадает в море. Первое столкновение неизбежно окончится в пользу врага. «Глупо мы поступаем, встречаясь с ними на Черноводной», — подумал Давос. При битве в открытом море их боевые линии окружили бы вражеский флот с обоих флангов, оттеснили к суше и уничтожили. На реке же их численный перевес не так уж много значит. Там они могут уйти не более чем по 20 кораблей в ряд, иначе возникает опасность перепутаться веслами и врезаться друг в друга. За строем кораблей Давос видел красный замок на холме Эйгона, темный на лимонном небе, с устьем Черноводной внизу. Южный берег реки был черен от людей и коней. Завидев корабли, они закопошились, как рассерженные муравьи. Станис, должно быть, заставлял их вязать плоты и делать стрелы, но ждать всегда тяжело. В гуще войска затрубили крошечные блестящие трубы, но рев тысяч глоток скоро заглушил их. Давос взялся рукой за ладанку, где лежали фаланги его пальцев, и безмолвно помолился за удачу. Ярость занимала середину первой линии с лордом Стефаном и морским оленем, каждый на 200 весел по бокам. С правого и левого борта от них шли 100 весельные галеи. Леди Харра, Золотая Рыбка, Веселый Лорд, Морской Демон, Черная Честь, Дженна Оборванка, Горящий Трезубец, Быстрый Меч, Принцесса Рейнес, Собачий Нос, Кипетр, Верный, Красный Ворон, Королева Алисанна, Кошка, Отважный и Погибель Драконов. На каждой корме развивалось огненное сердце Владыки Света, переливаясь красными, желтыми и оранжевыми бликами. За Давосом и его сыновьями шла другая линия 100 весельников под командой рыцарей и лордов-капитанов, а дальше следовали более мелкие мирийские корабли, каждый не больше, чем на 80 весел. За ними должны идти парусники, караки и неуклюжие барки, а последним – Саладар Саан на своей горделивой 300-весельной валерийке в сопровождении остальных приметных полосатых галей. Лисинийский корсар остался недоволен тем, что его поставили в арьергард, но сир Имри явно доверял ему не больше, чем Станис. Слишком много жалоб и разговоров о золоте, которое ему задолжали. Тем не менее, Давос сожалел об этом решении. Саладар Саан – хитроумный старый пират, а его люди – прирожденные моряки, не знающие страха в бою. В хвосте они попусту пропадают. «Ау-у-у-у!» Пронеслось над волнами и пенящими воду веслами с мостика ярости. Сир Имри трубил наступление. «Ау-у-у! Ау-у-у!» Меч-рыба наконец встала в строй, но так и не спустила паруса. «Быстрый ход!» — рявкнул Давос. Барабан забил чаще, и галея прибавила скорости, кромсая веслами воду. Солдаты на палубе стучали мечами о щиты. Стрелки тихо натягивали луки и доставали первые стрелы из колчанов на поясе. Корабли первой линии заслоняли вид, и Давос расхаживал по палубе, ища наилучшую точку обзора. Никакого заграждения он не видел. Устье реки было открыто, как зев, готовый поглотить их. Разве только... В бытность свою контрабандистом Давос часто шутил, что знает берег у Королевской гавани гораздо лучше, чем свои 5 пальцев, поскольку между пальцами всю жизнь он не плавает. Приземистые башни свежей постройки по обеим сторонам устья реки для сира Имри Флорента ничего не означали, но Давосу показалось, будто у него на руке отросло 2 лишних пальца. Заслонив рукой глаза от клонящегося к западу солнца, он пригляделся к башням получше. Они были слишком малы, чтобы вместить значительный гарнизон. Башня на северном берегу примыкала к утесу, на котором высился Красный замок. Южная поднималась прямо из воды. «Построили, а потом прорыли канал», — сразу сообразил Давос. Это делало башню очень трудной для захвата. Атакующим пришлось бы идти вброд или наводить мост через канал. Станис поставил внизу лучников, чтобы стрелять во всякого, кто осмелится высунуть голову, но больше ничего не предпринимал. В темной воде у подножия башни что-то блеснуло. Это солнце отразилось от стали. Больше Давосу Сиварту ничего не нужно было знать. Заградительная цепь. Однако они не заперли реку. Почему? Он и об этом догадывался, но на раздумье не было времени. На передних кораблях кричали и трубили врага. Впереди был враг. В просвет между веслами Скипетра и Верного Давос увидел тонкую линию галей поперек реки. Их позолоченные борта сверкали на солнце. Эти корабли он знал превосходно. Будучи контрабандистом, он по одному парусу на горизонте мог сказать – быстро это корабль или тихоход, и кто его капитан? Юноша, жаждущий славы, или старикан, дослуживающий свой срок? «Ау-у-у!» – били рога. «Боевой ход!» – крикнул Давос. За правым и левым бортом Дейл и Аллард отдали такую же команду. Барабаны забили частую дробь, весла замолотили по воде, и черная бета рванулась вперед. Дейл с палубы духа отсалютовал отцу. Меч-рыба снова отставала, переваливаясь в хвосте у кораблей помельче, но вся остальная линия была ровной, словно стена из сомкнутых щитов. Река, казавшаяся такой узкой издали, сделалась широкой, как море, и город на ее берегу тоже представлялся огромным. Красный замок грозно глядел вниз с высокого холма Эйгона. Окованные железом зубцы, массивные башни и толстые красные стены придавали ему вид свирепого зверя, присевшего для прыжка над городом и рекой. Крутые скалы, служившие ему подножием, обросли лишайником, и на них торчали низкие кривые деревца. Чтобы попасть в гавань и город за ней, флот должен был пройти мимо замка. Первая линия уже вошла в реку, а вражеские галеи отступали. Заманивают. Хотят, чтобы мы сбились в плотную кучу и не смогли обойти их с флангов, а позади останется эта цепь. Давос метался по палубе, стараясь получше рассмотреть флот Джоффри. В число мальчишкиных игрушек входили величественная милость богов, старый, медлительный принц Эймон, шелковая леди и ее сестра-бесстыдница, вихрь, страж гавани, белый олень, копье, морской цветок. Но где же львиная звезда? Где красавица леди Лиана, названная королем Робертом в честь возлюбленной, которую он потерял? Молот короля Роберта – самая большая галея королевского флота на 400 весел, единственный у Джоффри корабль, способный одолеть ярость. Он по всем правилам должен был занять центр обороны. Давос чуял западню, но не видел позади никаких вражеских сил, только флот Станиса Баратеона, протянувшийся стройными рядами до самого водного горизонта. Может, они, подняв свою цепь, разрежут нас надвое? Давос не видел в этом смысла. Корабли, оставшиеся в заливе, могут высадить людей к северу от города. Так переправа пойдет медленнее, зато безопаснее. Из замка вылетела стая оранжевых птиц. Штук 20 или 30. Горшки с горящей смолой, разбрызгивающие огонь. Большинство из них плюхнулось в реку, но некоторые упали на палубы галей первой линии. Солдаты на королеве Алисане засуетились. А на погибели драконов, ближайшие к берегу, дым поднимался сразу в трех местах. Из замка пустили новый залп, а из башенных амбразур густо посыпались стрелы. Какой-то солдат вывалился на борт кошки, ударился о весла и пошел ко дну. «Первая, но не последняя наша потеря», — подумал Давос. На стенах Красного замка развивались знамена короля-мальчика, коронованный олень Баратеонов на золотом поле, лев Ланнистеров на красном. Оттуда летели новые горшки со смолой. С загоревшегося отважного послышались крики. Его гребцов защищала палуба, но солдаты, столпившиеся наверху, никакого прикрытия не имели. Правое крыло принимало на себя всю тяжесть удара, как и опасался Давос. «Скоро настанет наш черед», — с тревогой подумал он. Черная бета полностью попала под огонь, будучи шестым кораблем от северного берега. Справа борта шли только леди Мария, неуклюжая меч-рыба, так отставшая, что принадлежала скорее к третьей линии, чем ко второй, а также благочестие, молитва и вера. В такой позиции им понадобится вся помощь, которую боги способны дать. Когда вторая линия прошла мимо двух башен, Давос разглядел три звена огромной цепи, выходящей из отверстия величиной с человеческую голову. Остальные скрывались под водой. Обе башни были снабжены единственной дверью в футах в 20 над землей. Лучники с крыши северной обстреливали молитву и веру. Стрелки на вере открыли ответный огонь, и кто-то вскрикнул пораженной стрелой. «Сир капитан», — сказал, подбежав к нему сын Матос, — «ваш шлем». Давос взял его и нахлобучил на голову. Шлем не имел забрала, и Давос бесил ограниченный обзор. Горшки со смолой сыпались вокруг градом. Один разбился о палубу леди Марии, но команда Алларда тут же скинула его за борт. Слева на гордости Дрифтмарка трубили рога, ее весла поднимали водяные фонтаны. Стрела из скорпиона в ярд длиной пролетела в двух футах от Матоса и с гудением вонзилась в палубу. Первая линия приблизилась к врагу на расстоянии полета стрелы, и летучие древка засвистали между кораблями. К югу от Черноводной люди тащили к воде наспех сооруженные плоты, и под тысячу знамен строились колонны. Повсюду реяло огненное сердце с крохотным, едва заметным черным оленем внутри. «Нам следовало бы идти в бой под коронованным оленем», — подумал Давос. «Олень — эмблема короля Роберта, и горожанам он хорошо знаком, а это чужое знамя только настроит их против нас». Давос не мог видеть этого сердца, не вспомнив о тени, которую родила Мелисандра в сумрачных недрах штормового предела. «Этот бой, по крайней мере, ведется честным оружием при свете дня». Красная женщина и ее черное отродье в нем не участвуют. Станис отправил ее обратно на драконий камень вместе со своим побочным племянником Эдриком Штормом. Его капитаны и лорды-знаменосцы настояли на том, что женщине в бою не место. Только люди королевы говорили обратное, да и то не слишком громко. Король, вопреки этому, был готов оставить жрицу, но лорд Брюс Карран сказал ему: «Ваше Величество, если колдунья останется, люди будут говорить, что это ее победа, а не ваша, и что своей короной вы обязаны ее чарам». Это решило дело. Сам Давос помалкивал, не принимая участия в спорах, но отнюдь не опечалился, когда жрица отбыла. Он не желал иметь дело ни с ней, ни с ее богом. Вера справа подошла к берегу и опустила сходни. Лучники побежали с нее наотмель, держа луки высоко над головой, чтобы не замочить тетиву. Они высаживались на узкую полоску берега под утесами. Из замка на них сыпались камни, стрелы и копья, но угол был слишком крут, и снаряды почти не наносили ущерба. Молитва причалила ярдах в 20 выше, а благочестие готовилось сделать то же самое, когда на берегу появился конный отряд защитников. Копыта их коней расплескивали воду на отмели. Рыцари накинулись на лучников, как волки на кур, и загнали их обратно в реку, прежде чем те успели наложить стрелы на тетивы. Солдаты с копьями и топорами бросились на выручку стрелкам, и на берегу закипела кровавая сеча. Давос узнал шлем в виде собачьей головы, принадлежавший псу. Клиган в белом плаще выехал по сходням на палубу молитвы, рубя всех, кто попадался под руку. Позади замка, окруженная стенами, раскинулась на холмах королевская гавань. Вдоль реки виднелись черные руины. Ланнистеры сожгли все постройки за пределами грязных ворот. На отмелях торчали остовы сожженных кораблей, переграждая путь к длинным каменным молам. «Здесь нам нипочем не высадиться». Поверх грязных ворот Давос видел верхушки трех огромных требюшетов. На холме Висеньи сверкали на солнце 7 кристальных башен Великой Септы Дейлора. Давос не заметил, в какое мгновение началась битва. Зато услышал треск двух столкнувшихся галей, он не видел которых, а затем по воде разнеслось эхо второго удара и третьего. За треском ломающегося дерева слышалась отдача новой катапульты ярости. Морской олень расколол пополам одну из галей Джоффри, но собачий нос горел, а королева Алисана застряла между шелковой леди и бесстыдницей и вступила с ними в рукопашный бой. Прямо по курсу вражеский страж гавани устремился в промежуток между Верным и Скипетром. Верный успел убрать свои правые весла, но левые весла Скипетра от столкновения переломились, как лучинки. «Пли!» — скомандовал Давос. Его лучники послали над водой целую тучу стрел. Давос увидел, как упал капитан стража, но не мог вспомнить, как его звали. Огромные требюшеты на берегу вскинули руки, и сотни камней взвилось в желтое небо. Каждый с голову величиной, они с плеском рушились в воду, ломали дубовую обшивку и превращали живых людей в кровавое месиво. Вся первая линия вступила в бой. Летели абордажные крючья, железные тараны дробили борта. Люди прыгали на палубы вражеских кораблей. Стаи стрел сталкивались в дыму, падали убитые и раненые. Но у Давоса пока все были целы. Черная бета шла вверх по реке, и барабан мастера над гребцами отдавался в голове капитана, высматривающего, кого бы протаранить. Два вражеских корабля, зажавшие королеву Алисану, сцепились с ней крючьями и веревками. «На таран!» — вскричал Давос. Барабанный бой превратился в сплошную лихорадочную дробь. и черная бета ринулась вперед по белой, как молоко в воде. Аллард понял замысел отца и направил туда же леди Марию. Первая линия разбилась на целый ряд отдельных схваток. Три сцепившихся вместе корабля медленно поворачивались. Их палубы заливала кровь людей, рубившихся мечами и топорами. «Еще немного!» — воззвал к воину Дава Сивард. «Разверни ее еще немного, бортом ко мне!» И воин, как видно, услышал его. Черная Бета и леди Мария протаранили борт бесстыдницы с носа и с кормы, да так, что люди посыпались с палубы шелковой леди через два корабля от нее. У Давоса зубы так лязнули, что он чуть не откусил себе язык. Он сплюнул кровь. В следующий раз не разевай рот, болван. 40 лет он на море, а на таран пошел впервые. Его лучники пускали стрелы сами, без команды. «Задний ход!» Весла черной беты отработали назад, и река хлынула в проделанную ею дыру. Бесстыдница на глазах у Давоса развалилась на части, роняя в воду десятки людей. Кое-кто из мертвых закачался на волнах. Те, кто был в кольчуге и броне, пошли на дно, и живые, и мертвые. Мольбы утопающих звучали в ушах Давоса. Зеленая вспышка впереди слева бросилась ему в глаза, и клубок изумрудных змей поднялся, шипя над кормой королевы Алисаны. Миг спустя до него донесся вопль. «Дикий огонь!» Давос скривился. Горящая смола — одно дело, а дикий огонь — совсем другое. Потушить его почти невозможно. Накроешь его плащом — плащ загорится. Прихлопнешь ладонью — загорится рука. Опустишь на него струю — хрен отвалится, — говорили старые моряки. Серымри предупреждал их, что без этой паскудной субстанции дело не обойдется. Хорошо еще, что настоящих пиромантов осталось мало. «Скоро совсем повыведутся», — уверял Серымри. Черная Бета по команде Давоса оттолкнулась веслами с одного борта, дав задний ход другим, и развернулась. Леди Мария тоже освободилась, и хорошо. Огонь охватил королеву Алисану и ее противниц с такой быстротой, что Давос глазам не поверил. Люди, объятые зеленым пламенем, с нечеловеческими воплями бросались в воду. Огнеметы на стенах королевской гавани изрыгали эту зеленую смерть, требюшеты за грязными воротами кидали камни. Один величиной свала плюхнулся между черной бетой и духом. Оба корабля закачались, и на палубах все промокли насквозь. Другой, немногим меньше, угодил в дерзкий смех. Галея Велариона разлетелась в щепки, словно игрушка, сброшенная с башни, но эти щепки были длиной с руку. Сквозь черный дым и клубящийся зеленый огонь Давос увидел флотилию маленьких лодок, плывущих вниз по реке. Плоскодонки, баркасы, шлюпки, какие-то полусгнившие развалины. Враг, как видно, опустился во все тяжкие. Подобные посудины не могли переломить ход битвы, они только мешали большим кораблям. Боевые линии безнадежно перепутались. С левого борта лорд Стефан, Дженна Оборванка и Быстрый Меч – прорвались и двигались вверх по реке. Но все правое крыло сражалось, а центр принимал на себя град камней из требюшетов. Несколько капитанов повернули вниз, другие отклонились вправо, пытаясь уйти из-под обстрела. Ярость стреляла по городу из кормовой катапульты, но бочки со смолой падали, не долетая до стены. Скипетр лишился большей части своих весел, пробитый тараном верный, кренился на бок. Давос вклинился между ними, задев резную с позолотой прогулочную барку королевы Серсеи, нагруженную теперь солдатами вместо сластей. От столкновения около десятка их упало в воду, где лучники Беты принялись расстреливать их. Крик Матоса предупредил об опасности слева. Одна из ланнистерских галей шла на таран. «Право на борт!» – заорал Давос. Одни гребцы оттолкнулись веслами от барки, другие развернули корабль носом к атакующему белому оленю. На миг Давос испугался, что он опоздал и сейчас его потопят. Но течение благоприятствовало черной Бете. Оба корабля лишь соприкоснулись бортами, поломав друг другу весла. Кусок дерева, острый как копье, просвистел мимо головы Давоса. Он поморщился и крикнул. «На абордаж!» Через борт полетели крючья. Он выхватил меч и сам повел людей в атаку. Команда белого оленя встретила их у борта, но латники с черной бетой обрушились на нее стальным валом и смели. Давос отыскивал взглядом вражеского капитана, но он уже пал. Когда Давос добрался до его тела, кто-то рубанул его сзади топором, но шлем отвел удар, и череп остался цел, только в голове загудело. Оглушенный Давос откатился прочь. Враг с копьем накинулся на него, но Давос, перехватив меч двумя руками, вогнал его острием в живот противнику. Один из матросов помог Давосу подняться. «Сир капитан, олень наш!» Это была правда. Часть врагов была перебита, часть при смерти, часть сдалась. Давос снял шлем, вытер кровь с лица и вернулся на свой корабль, осторожно ступая по доскам, скользким от человеческих внутренностей. Матос помог ему перелезть через борт. В эти несколько мгновений черная бета и белый олень представляли собой мертвое око урагана. Королева Алисана и шелковая леди, сцепившиеся вместе, превратились в бушующий зеленый ад и плыли вниз по течению, увлекая за собой обломки бесстыдницы. Одна из мирийских галей врезалась в них и тоже горела. Кошка снимала людей с тонущего отважного. Погибель драконов, ее капитан, загнал между двумя молами, продырявив днище, и команда выпрыгивала на берег вместе с латниками и лучниками. Протараненный красный ворон медленно кренился. Морской олень боролся с огнем и абордажниками, зато над вражеским неподкупным взвилось огненное сердце. Ярость, чей гордый нос раздробил камень из катапульты, билась с милостью богов. Гордость Дрифтмарка, вклинившись между двумя лодками, перевернула одну и подожгла другую горящими стрелами. Рыцари на южном берегу возводили коней на барки, и несколько мелких галей уже перевозили солдат через реку. Им приходилось лавировать среди тонущих кораблей и островков дикого огня. Весь флот короля Станиса был теперь на реке, за исключением лисинийских галей Саладарасаана. Скоро они овладеют Черноводной. Сир-Имри получит свою победу, а Станис переправит свое войско. Но какой ценой? О, боги! «Сир-капитан!» — Матос тронул отца за плечо. Меч-рыба работала обоими рядами весел. Она так и не спустила парусов, и от горящей смолы у нее занялись снасти. Пламя разгоралось на глазах у Давоса, венчая корабль желтой короной. Громоздкий железный таран, сделанный в виде рыбы, давший название галее, резал воду. Прямо на него, сидя низко в воде, дрейфовала одна из ланнистерских развалюх. Сквозь щели в ее бортах медленно сочилась зеленая кровь. У Давоса при виде этого остановилось сердце. «Нет!» — сказал он. «Нет!» Но никто не услышал его в грохоте битвы крови Матоса. Капитан меч рыбы упорно пер на таран. Давос схватился изувеченной рукой за ладанку в костяшках своих пальцев. Меч-рыба с оглушительным треском разнесла гнилую посудину на части. Та лопнула, как переспелый плод, и из тысячи разбитых горшков хлынула зелень, как яд из брюха издыхающего зверя, сверкая и растекаясь по реке. «Задний ход!» — взревел Давос. «Уходим! Уходим!» Люди бросились рубить абордажные линии, и палуба колыхнулась под ногами. Черная бета отчалила от белого оленя, погрузив весла в воду. Давос услышал короткое резкое «уф», как будто кто-то дунул ему в ухо, и сразу вслед за этим грохот. Палуба ушла из-под ног, и черная вода ударила в лицо, залив нос и рот. Он захлебывался, тонул, не зная, где вверх, где низ. Давос отчаянно бился в воде, но внезапно выскочил на поверхность. Выплюнув воду, он глотнул воздуха и схватился за ближайший кусок дерева. Меч-рыба и погубившая ее лодка пропали. Вниз по течению плыли обгоревшие тела, и тонущие цеплялись за дымящиеся обломки. В 50 футах выше над рекой плясал зеленый огненный демон. В каждой из 10 своих рук он держал бич, и все, на что падали удары, воспламенялось. Горела черная бета, горели белые олени неподкупные, у нее по бокам. Пылали и скипетр, красный ворон, ведьма, верный, ярость, а заодно с ним страж гавани и милость богов. Демон не щадил ни чужих, ни своих. Великолепная гордость Дрифтмарка пыталась отвернуть в сторону, но демон лениво протянул зеленый палец к ее серебристым веслам, и они вспыхнули, как фитили. Какой-то миг казалось, что корабль вспахивает реку двумя рядами длинных ярких факелов. Течение подхватило Давоса и, крутя, помчало вниз. Работая ногами, он увернулся от пятна дикого огня на воде. Давос думал о сыновьях. Но где же было найти их в этом хаосе? Еще одна лодка, начиненная диким огнем, покачивалась рядом. Казалось, что черноводная кипит в своих берегах, а по воздуху носились горящие снасти, горящие тела и обломки кораблей. Давоса несло к заливу. Там нет такого ужаса, и он сумеет добраться до берега, ведь он хороший пловец. Притом в заливе должны быть галеи Салада Рациана. Сир Имри приказал им не вступать в бой. Течение снова повернуло Давоса, и он увидел, что ждет его ниже по реке. Цепь. «Да помилуют нас боги! Они подняли цепь!» Она натянулась в футах в двух или трех над водой в широком месте, где черноводная впадала в залив. Около дюжины кораблей уже врезалось в нее, и течение несло к ним другие. Почти все они горели. Сейчас займутся и те, что в пути. Давос видел вдали полосатые галеи Салада Рассаана, но знал, что ему до них не доплыть. Впереди вставала стена раскаленной стали, пылающего дерева и зеленого огня. Устье черноводной преобразилось в жерло ада.